Ты должен благодарить меня, а ты хочешь сыграть на моей откровенности? Ладно.
Да, хочу сыграть. Он посмотрел на меня, и, должно быть, вот когда от всей души пожалел, что не прикончил меня в осиновой роще.
«Я вернулся в Москву», — продолжал он, «и сразу же стал хлопотать, чтобы меня перевели в Ленинград. Я ехал через Ладожское, немцы топили суда, а я добрался, и вовремя. Слава Богу», — добавил он торопливо, «еще день, много два, и мне досталось бы лишь похоронить ее».
Возможно, что это была правда. Еще когда Вышемирский сказал, что Ромашов был в Ленинграде, я вспомнил рыжего майора, о котором рассказывала дворничиха и дети.
«Она рыжего отрыла. У него хлеб был. Большой мешок. Сам нес. Мне не давал».
Но другое волновало меня. Ромашов мог уверить Катю, что я погиб. Разумеется, в бою, а не в осиновой роще.
«И вот Ленинград. Ты не представляешь, что это было. Я получал 300 грамм и половину приносил Кате. В конце декабря мне удалось достать немного глюкозы, и я искусал себе пальцы, пока нес ее Кате. Я свалился подле ее постели. Она сказала: «Миша», но у меня не было силы подняться. «Я спас ее», — мрачно повторил он, как будто страшная мысль, что я могу не поверить, снова поразила его. «И если сам не погиб, то лишь потому, что твердо знал, что нужен ей и тебе».
«И мне?»
«Да, и тебе. Сковородников написал ей, что ты убит. Она была полумертвая от горя, когда я приехал. И ты бы видел, что с ней сталось, когда я сказал, что видел тебя. Я понял в эту минуту, что жалок!»
Полным голосом сказал Ромашов так громко, что в передней послышался даже какой-то стук. Точно Вышемирский свалился со стула.
«Жалок перед этой любовью! И горько, мучительно раскаялся я в эту минуту, что хотел убить тебя! Это был ложный шаг! Твоя смерть не принесла бы мне счастья!»
«Все?»
«Да, все! В январе меня командировали в Хвойную. Я отлучился на 2 недели, привез мясо, но квартира была уже пуста. Варя Трофимова, наверное, ты знаешь ее, отправила Катю самолетом».
«Куда?»
«В Вологду, я выяснил точно. А потом в Ярославль».
«Кого ты запросил в Ярославле?»
«Эвакопункт, у меня знакомый начальник».
«И получил ответ?»
«Да. Но там только написано, что она прошла через эвакопункт и отправлена в больницу для ленинградцев».
«Покажи-ка». Он нашел в столе и подал письмо. «Станция Всполье», — прочитал я. «В ответ на ваш запрос...» «А почему Всполье?»
«Там эвакопункт. Это в 2 километрах от Ярославля».
«Теперь все?»
«Все».
«Так слушай же меня». Стараясь не волноваться, сказал я Ромашову. «Я не могу прощать или не прощать тебя, что бы ты ни сделал для Кати. Это уже не наш личный спор после того, что ты сделал со мной. Не со мной спорил ты, когда хотел добить меня, тяжело раненого. Обокрал и бросил в лесу одного. Это воинское преступление. Ты его совершил, и тебя прежде всего будут судить как подлеца, который нарушил присягу». Я взглянул ему прямо в глаза и поразился. Он не слушал меня. Кто-то поднимался по лестнице, 2 или 3. Стук шагов гулко отдавался в лестничной клетке. Ромашов беспокойно оглянулся, привстал. Постучали, потом позвонили.
«Открыть?»
— спросил за стеной Вышемирский.
«Нет!»
— крикнул Ромашов.
«Спросите, кто?»
Как бы опомнившись, добавил он негромко и прошелся по комнате легким, почти танцующим шагом.
«Кто там?»
«Откройте, из дома управления».
Ромашов вздохнул сквозь сжатые зубы.
«Скажите, что меня нет дома».
«Я не знал, тут звонили, я сообщил, что вы дома».
«Конечно, дома», —
сказал я громко. Ромашов бросился на меня, схватил за руки, я оттолкнул его. Он завизжал, потом пошел за мной в переднюю и встал, как прежде, между стеной и шкафом. «Одну минуту», — сказал я. «Сейчас открою». Вошли двое. Пожилой мужчина, очевидно, управдом, судя по угрюмому хозяйскому выражению лица. И тот молодой, с медленными движениями, в хорошенькой кепке, которого я видел в домоуправлении. Сперва молодой посмотрел на меня, потом, не торопясь, на Ромашова.
«Гражданин Ромашов?»
«Да».
Вышемирский лязгнул зубами так громко, что все обернулись.
«Оружие?»
«Не имеется»,
— отвечал Ромашов почти хладнокровно. Только какая-то жилка билась на его неподвижном лице.
«Ну что же, соберите вещи. Немного. Смену белья. Управдом, пройдите с арестованным. Товарищ капитан, прошу вас предъявить документы».
«Николай Иванович, это чушь, ерунда»,
— сказал Ромашов откуда-то из второй комнаты, где он собирал в заплечный мешок свои вещи.
«Я вернусь через несколько дней. Вся та же глупая история с требухой. Помните, я рассказывал вам, требуха из хвойной.